Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Всем привет! Сегодня в программе «Непарадные портреты» с Александром Гамовым легендарный шеф протокола первого президента Советского Союза, первого президента Российской Федерации Владимир Шевченко.
И что, так вот и будем, да? В роскошном виде.
Что-то не так?
Ну, давай так тогда, я буду тоже раздеваться.
Нет. А что-то мне не по протоколу сейчас, да?
Нет, ну, понимаешь, в чем дело? Если ты берешь у меня интервью,
я должен
быть тогда или одет как ты,
нет,
или давай подделывайся под меня.
Нет.
Очень странно бывает, когда у нас люди встречают кого-нибудь, они в галстуках стоят, все, а тот, который постарше званием, считает возможным прийти в разгильдяйке, вот так вот.
Как я вот сейчас, да?
Ну, вот приблизительно как ты.
Я еще раз представлю легендарный Владимир Шевченко, шеф протокола первого президента Советского Союза, первого Михаила Горбачева, первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича очень Ельцина и с Владимиром Владимировичем Путиным. Вы тоже очень много работали, вот, очень плотно. И спасибо вам огромное, что вы пришли и, что называется, ведущего немножко так в чувство привели. Вот. И это несмотря на то, вот я, например, вспоминаю, помните, как меня выгнали из Кремля? Помните, да, аккредитации?
Да.
За дело или...
Ну, я думаю, что...
Я-то написал...
Ну, как сказать?
Наина Ельцина ушла в оппозицию к президенту. О слухах, которые будоражат Россию.
Ну, да.
И Наина Ельцина... Я потом же прощения просил у нее, ручку поцеловала, меня так погладила. И все простила.
Ну, понимаешь, наверное, ты бы был бы не Гамовым, если бы ты такие вот вещи не подпускал, понимаешь? Вот это тоже есть один из журналистских приемов, но который доходит потом в себе, вот, понимаешь, ты извинился.
Ну да.
В сегодняшнем варианте самое страшное, что происходит, что можно наговорить на человека что угодно, лепануть что угодно, но извинения не получишь. Ты знаешь почему? Потому что никто их, во-первых, извинения не требует. Если ты будешь требовать извинения, то еще могут понять через каналы интервидения, что ты извиняешься за что-то.
Но тогда же было даже исковое заявление в суд, вот, которое, которому не дали ход, была другая атмосфера, потому что Борис Ельцин установил режим демократии.
Совершенно верно. Нет, да? Ну, во-первых, это режим демократии. Первый иск в суд это глупость, потому что у нас были элементы, связанные с Борисом Николаевичем. Вот,
но если бы даже иск в суд, если бы меня на годик посадили, я бы сейчас бы уже освободился.
Нет,
ну,
во-первых, тебя бы никто не посадил, во-первых. Это, во-первых. Как только иск бы пошел, то об этом бы узнал Борис Николаевич, и кое-кому бы и голову еще отвернул за это дело. Потому что... Он умел это делать, потому что он знал, что... пресса должна быть в какой-то степени свободна, но очень ответственна. Очень ответственна. Почему мы идем к тебе, почему можно прийти? Я не к каждому иду.
Да я
потому
знаю.
Что я знаю прекрасно, что есть подводные какие-то камни и неправильная интерпретация. А потом отмываться, что ли, идти? Да не хочу я этого.
Не, ну я вас не подставлю,
слава богу, столько, сколько ты работаешь, столько я тебя и знаю.
Давайте сразу к сегодняшнему дню, да?
Давай.
Сразу перейдем. Вот самый последний, самый свежий факт.
Да.
Значит, Оланд или Оланд, как правильно, с точки зрения протокола?
Президент
Франции.
Здесь не с точки зрения протокола, здесь с точки зрения, как его правильно называют у себя, и мы должны придерживаться этого. Потому что, как всегда, ударение – это вещь такая, что…
Вот если разбирать вот этот эпизод, значит, готовился визит президента России во Францию. Ну, что это такое, мы с вами представляем.
Да.
Это наша команда туда поехала, и служба протокола в том числе, и охрана, и так далее, и так далее. И президент готовился. Вот. И вдруг глава Франции такие безответственные заявления выдает во всеуслышание, что я, в принципе, не буду его там, Путина, сопровождать куда-то там, и вообще, вовремя ли он едет и так далее. Ну и в результате были жесткие заявления с нашей стороны, что как найдет время, мы тогда приедем, и мы визит отменили. Вот если разобрать этот случай с точки зрения протокола и здравого смысла, что здесь не так с французской стороны? И правильно ли мы поступили?
Ну, то, что мы поступили правильно, это 100%. Потому что в моей практике тоже мы отменяли визит.
Да.
И именно приблизительно отменяли визит вот по такой же причине, что когда мы говорим, что мы хотим посетить вот то-то, то-то...
А можете
предложить? А нам, что ну, почему? Было? Пожалуйста. Вот. А нам говорят, нет, это невозможно.
Угу.
Там условия начинаются там, по условиям безопасности, по условиям...
Это при Ельце или при Горбачеве?
Это было при Борисе Николаевиче, это была Япония. Наш визит готовился в Японию, и мы его отменяли. Да. У меня уже сидела вся подготовительная группа, уже все, практически все было готово.
Там, в Японии?
В Японии. Ага. Не хотите? Не можете. Ну, когда сможете, да, приедем. Угу. И мы его отменили.
Угу.
Это вот, ну, как бы история, она немножко повторяется в разнообразном. Но здесь французы, ну, понимаете, просто непонятно. Непонятно в том плане, что как можно... Визиты готовятся не 5, не 6, не 10 дней.
А несколько месяцев.
Несколько месяцев. Временами годами готовятся.
Угу.
Годами готовится. Потому что прежде чем ехать куда-то, надо обязательно ставить цель. Для чего мы едем?
Угу.
Прогуляться?
Угу.
Это не турпоездка.
Угу.
Это, значит, что мы оттуда вынесем? Там откроем центр, привлечем какую-то общественность, с кем-то повстречаемся, подпишем какие-то договорные обязательства друг перед другом.
Угу.
Но если этого нет, если не готово, так скажите заранее. Но угу. накануне визита... Это просто такой, знаете, всплеск, я не знаю. Сказал дядя, не ходи к тете.
Непарадные портреты с Александром Гамовым.
Я напоминаю, в программе «Непарадные портреты» с Александром Гамовым легендарный Владимир Шевченко, шеф протокола первого президента СССР, первого президента Российской Федерации, удивительный собеседник. Скажите, вот вы хорошо знаете и знали, знаете Бориса Николаевича. Как он вообще реагировал в последние годы жизни? На него же наезжали. Я же помню, он мне интервью собирался давать. Вы хотели соединить, потом говорите, а он расстроен.
Что такое?
Вы нарушили протокол, Владимир Николаевич.
Да, вот видишь, что сделал. Как это могло случиться?
Это не вырезаем. Владимир Николаевич Шевченко нарушил протокол во время записи программы на радио «Комсомольская правда». Как бы Борис Николаевич отреагировал, вот, когда его поливают, когда говорят, что при нем погибло, не родилось, умерли больше людей, чем при Сталине, ну, жизни потеряно, ну, и
да.
так далее. Как бы он, что, в суд подал бы? Или
нет,
пришел бы на радио,
нет,
на
телевидение? Нет, в суд бы он не подал, на радио, на телевидение он не пошел бы, я имею в виду. Вот. Но вот обрати внимание, что... В период, когда он был на этой земле, такой вакханалии не было, потому что знали, что он может ответить. А когда его не стало, это очень здорово усилилось. Да, у него было много ошибок. Да, копайтесь в ошибках. Но вот такие заявления, они просто голословные. Вот такие заявления убивают Наину Осину. И я вот всегда... Просто прошу ее элементарно вот эти вот программы просто не слушать.
Так вы не ответили.
Как отвечу.
Бы, как бы Ельцин отреагировал вот на эту, как вы говорите, вакханалию?
Ну как, вот так вот.
Ну то есть он пришел бы куда? Или что,
да не пошел бы он никуда, не пошел бы он никуда.
Переживал бы и все, да?
Да. Ну, по крайней мере, если бы вот Клинтон, который там его в воспоминаниях пишутся, или в воспоминаниях его сотрудников пишется всякая гадость про Бориса Николаевича, угу. Я ему написал.
Клинтону?
Клинтону, да, мы написали с наиновости. Так он же нам не ответил.
Может, не получил?
Да? Компьютер сломался.
А, вы имеете в виду, они, его помощники гадость стали на Бориса
Николаевича? Да, да, ну, ссылаясь на рассказы Клинтона.
Серьезно?
Ну что, начиная, все, пропало и упало. И зачем же, кажется, писать тем людям?
Ну, сейчас перестали?
Они бы себе не позволили. Ну, по крайней мере, по Борису Николаевичу у меня из-за рубежа нету ничего плохого.
О, ясно. А Наина Осина по-прежнему пирожки делает?
По-прежнему, печенье, по-прежнему, да. И да.
Когда
да,
меня тогда из Кремля и, вот выгнали, да, она говорила, как же он посмел? Я же ему во время предвыборной поездки пирожками кормила. Вот. Мне так было стыдно, я поэтому извинялся.
Ну ничего, ничего, правильно, надо извиняться изредка. Это хорошо. Это прекрасная вещь, когда ты сам извиняешься. Не когда тебя настаивают, а когда ты сам извиняешься.
Непарадные портреты с Александром Гамовым. Продолжим. Через несколько минут.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Еще раз всем привет, а мы продолжим наш разговор с Владимиром Шевченко. Легендарный человек, удивительный собеседник. Сейчас вы узнаете еще больше интересного не только из нашей политики, но и из протокольной жизни. Скажите, пожалуйста, вот сейчас новые люди работают в протоколе Кремля, Белого дома. Но все они, в общем-то, пришли по вашим следам, да, и по вашим, ну, и совершенно уникальный факт Антон Вайно, значит, ваш, можно сказать, ученик, потому что...
Ну, я не могу, я никогда не могу считать, как говорится, себя учителем Антона. Антон просто талантливый человек. Он действительно поработал.
Он при вас пришел же, да?
Он пришел, ну, когда уже моя активная деятельность, как говорится, в протоколе закончилась. Да. Но те книги, о которых ты говоришь, я учебников не писал. Я писал, книгу, связанную с созданием протокола Российской Федерации, президентского протокола в первую очередь. Угу. Здесь самое главное понять правильно, почему так сложилось. Потому что у нас не было президентского протокола. Угу. Мы столкнулись с этим тогда, когда Михаила Сергеевича Горбачева избрали президентом. И уже это пошло развитие всего. Да, было написано. Сейчас... Ребята, естественно, которые работают и с председателем правительства, и тем более с президентом, они, конечно, в ту протокольную практику уже внесены ряд изменений, появились, ну, более широкие возможности приема гостей, места встреч гостей. Мы были ограничены Кремлем.
Ну вот Антон же, в смысле, он все равно пришел тогда, когда вы создали эту
мы
базу.
Мы его, как ни странно, с Антоном мы познакомились в тот период, когда он работал в японском посольстве.
А.
И вот тогда обратили внимание на то, что очень... тонкий, исполнительный человек.
А,
и главное, что
протокольно... Да?
Мы вот, ну, мы готовили визит, да.
Бориса Николаевича.
Поэтому и он потом в ближайшее просто там время, где-то прямо в начале уже 2000-х годов, он пришел, как говорится, в протокол и работал с Владимиром Владимировичем очень длинный период. Угу. И до этого, пройдя школу, работая в управлении протокола президента, потом он уже был и в протоколе правительства, и был в должности, как говорится, руководителя его аппарата. Поэтому у него очень большая школа. Он очень вменяемый, очень интересный человек.
А вот заместителем главой администрации, это же вообще уникальный случай, что сотрудники протокола заняли такие, в общем-то, можно сказать, политические должности. Вот Владимир Островенко, это же тоже,
да, ну, это
из
тоже,
вашей...
Ну, Островенко,
из вашего класса.
Мы с Островенко, да, нет, ну, естественно, с дипломатическое, с дипнаправления, человек, который работал в посольстве, мы, естественно, соприкасались со всеми ими при подготовке. Они ниоткуда-то не взялись, понимаете? Угу. Поэтому это люди, которые все время
вокруг
нас.
То есть вы тоже,
вокруг,
в принципе?
Нас, конечно. И я, когда вот назначили и Антона Эдуардовича, и Володю, я был очень, честно говоря, чисто очень рад тому, что люди, которые занимаются протоколом, а протокол – это в первую очередь точность и правильность
порядок.
Организации и порядок, вот, пришли на такие высокие должности.
Скажите, а почему вот, ну, они не сами пришли, их же Владимир Путин выдвинул, почему он взял именно вот Антона и Владимира?
Это, Саш, ну, понимаешь, в чем дело? Вот это вот в этом плане. Надо вопрос всегда задавать тому, кто брал. Вот, это естественно. Но, зная Владимира Владимировича, прежде чем, как говорится, то, что он очень внимательно изучил каждого из них, очень внимательно следил за их работой, и их работа его удовлетворяла. Ведь пойми правильно, самое главное в протоколе, чтобы ты был в откровенной прямом действии с лицом, на которого ты работаешь. Если ты будешь получать указания еще через дядю Федю или еще через кого-то, это будет идти интерпретация, работы не получится. Это доверительные отношения. Понял. Это преданность своему делу в первую очередь.
Ого. Ясно. И именно по этой причине. Скажите, пожалуйста, это несмотря на то, что Владимир Владимирович периодически опаздывает на мероприятия, хотя однажды мы его, в кавычках, конечно, покритиковали. Говорю, Владимир Иванович, вот вы... Он говорит, какие у вас замечания? Мы говорим, тихо говорите. Он говорит, разве я тихо говорю?
Ну, правильно. Да. Вы подковыриваете, вас можно подковырнуть.
Да. Потом мы говорим, вот вы опаздываете. Он говорит, разве... Без меня когда-то что-то, мероприятие начиналось, она говорит, что...
Нет, Владимир Владимирович, он знает, что ответить.
Ну да.
Но я неоднократно в своих выступлениях, в своих интервью, в общениях, я всегда подчеркиваю одну самую главную вещь. Ребята, ищите, пожалуйста, правильнейшие подходы к организации рабочего дня президента. Вы должны наперед просматривать, кто может задержать. Какой-то звонок, какое-то обстоятельство. Ведь вы поймите, что президент практически спит 2-3-4 часа в сутки, не больше. Не больше.
Вы что, не могли как-то воздействовать на Бориса Николаевича? Вы за сон президента не отвечаете разве?
Нет, за сон президента мы не отвечаем. Вот, мы всегда говорим, что надо больше отдыхать. Это бывает. Но, я еще раз говорю, мир очень у нас довольно сложный, все бывает, но и самое главное, не бояться всегда после каждого если где-то куда-то опоздали, сделать анализ. Почему? Вот начинается там то. Опоздание – это еще не главное. Главное – предупредить принимающую сторону или того, кто сидит в кабинете, условно не в приемной, и ждет, что я задерживаюсь. Что он задерживается. Вот эта служба должна отрабатывать очень и очень четко. У нас тоже были моменты. При той любви, как говорится, к хронометру, он называл меня хронометром, я его, Бориса Николаевича. Серьезно? Но там до секунды все проверялось.
Я напоминаю, в программе «Непарадные портреты» с Александром Гамовым легендарный Владимир Шевченко, шеф протокола первого президента СССР, первого президента Российской Федерации. Удивительный собеседник. А вот правда, что в Лондоне, вот когда вы с Борисом Николаевичем работали, был такой случай, что член королевской семьи принцесса Анна опоздала к вам, потому что... Значит, оказалось, она села за руль, нарушила скорость, ее остановили полицейские.
Совершенно верно.
И надолго опоздала она?
Надолго. Минут на 15-20 опоздала. Для нас...
Ельцин сидел, ждал.
Мы не сидели, мы ходили, конечно. Это было в Чекерсе.
А ее в участок повели?
Зачем в участок? Там это все было на трассе потом, как выяснилось. Она прилетела, и когда сказала Борису Николаевичу причину, мы уже немножко знали, что это идет связано с движением, он просто заулыбался, говорит, тогда все, никаких проблем нет. И все пошло по своим чередам.
А интересно, наших, допустим... я помню только один случай, когда где-то в Сибири, по-моему, шлагбаум закрылся перед кортежем президента. Было такое, да?
Бывали случаи, закрывали. Это закрыли шлагбаум перед президентом. Значит, кто виноват? Президент? Нет, не президент виноват. Виноваты службы, ФСО, виноваты еще дорожники. Как могло случиться, чтобы при проезде правительственного кортежа закрывали переезды? Такого не бывает, понимаешь? Значит, кто-то дал сбой. Так же получилось у Анны. Борису Николаевичу очень сложно было всегда объяснить, почему... Тот человек опаздывает. Особенно в Кремле, если он кого-то ждет, и за опоздание идет там на 2-3, примерно 4.
Помните, минуты. Он даже я извиняюсь за такое слово, наехал на славу Терехова, когда уже идет мероприятие, и Вячеслав Терехов...
Влетает, да.
Влетает в кабинет, да. И он так посмотрел на пресс-секретаря и говорит, разберитесь.
Все правильно, потому что он не понимал, почему человек опаздывает.
Однажды,
он меня все время теребил.
Однажды мне Слава Терехов, у него был юбилей, мы в интервью это печатали, все, распрощались во Внуково. Вот. Уже там сидим, выпиваем. Там раньше наливали же. Я не знаю, сейчас
меньше. Да вы сами себе наливали.
Да. Вот. И вдруг... Ну, это тоже было. Вот. И я не буду все рассказывать, Владимир Николаевич.
Ну, не надо.
Вот. Все не буду. Вот. И вдруг... И вдруг, значит, Борис Николаевич говорит, собрать прессу. И раз, значит, все вышли, а Терехов же выпивши стоит так. Он сам рассказывал, мы печатали. Это можно. Это можно в эфир, это можно. И, вот, и Борис Николаевич говорит, хорош, хорош. Помните такой?
Я нет, я не буду врать, я не помню этого случая.
Вы правильно говорите.
Я не помню этого случая, потому что просто я не могу себе представить, если, как говорится, вам дали отбой, а потом сказали собрать. Ну, это, наверное, надо к пресс-секретарю того времени обратиться, что это случилось и почему он сказал, что это возможно.
Тем более,
знал, что
мы
вы уже
хорошие
начали гулять.
А сейчас мы сделаем небольшую паузу и продолжим наш разговор с удивительным человеком. У нас сегодня в студии шеф протокола первого президента Советского Союза, шеф протокола первого президента Российской Федерации Владимир Николаевич Шевченко. Не переключайтесь.
Непарадные портреты с Александром Гамовым.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Непарадные портреты с Александром Гамовым. На радио «Комсомольская правда».
Я напоминаю, мы непротокольно беседуем с Владимиром Шевченко. Это бывший шеф протокола первого президента Советского Союза, первого президента Российской Федерации, который создал целую школу в Кремле и в Белом доме, школу советского и российского протокола. Допустим, вот главы государства, я имею в виду Михаила Сергеевича, там, Бориса Николаевича, ну вот мы никогда не видели, вот я лично много же ездил, значит, да, с Борисом Николаевичем, я никогда не видел выпивши Бориса Николаевича, а вот в смысле... Его как, протокол держал в рамках, да?
Или нет, ну почему протокол? Ну не надо тут, значит, утрировать. Во-первых, это полная дисциплина самого человека. Угу. Что Михаил Сергеевич, что, значит, Борис Николаевич, тем более Владимир Владимирович, я и Дмитрий Владимирович.
Нет. Ну, я, например, видел, Владимир Николаевич бывал и две, и три рюмочки выпивал.
Кто?
Владимир Владимирович.
Нет, ну, господи, ну, а что, почему на приеме не выпить, как говорится, если ты не будешь пить, то никто или не будет пить.
Пиво с Назарбаевым. Вот.
Ну, у каждого, как говорится, есть свои любимые напитки, как говорится, они их пьют, и причем в этом я ничего не...
Мужики даже там, вот местные, пришли похмеляться, как раз смотрят Путина.
Это был в Омске. Просто вы не так знаете, у нас были тоже встречи там и с Колем, и с Шираком, и с кем угодно, и Борис Николаевич выпивал, и никто из этого проблем никогда не делал. Главное...
А вот когда дирижировал вот в Германии?
Это я уже устал, Саша. Знаешь, вот я так и думал. Сейчас еще ты
хорошо,
мне спустя
давайте.
20 нет, лет будешь...
Борис Николаевич лет... не дирижировал.
Не, дело не надо. Эти шутки не пройдут здесь при мне. Дирижировал. Дирижировал,
ну, правильно,
под эмоции.
В такт.
Да, в такт. Ну, он довольно имел хороший музыкальный слух. Вот. Все это...
Калина. Вот эту он песню любил в Красноярске.
Ой, Рябина.
Вот,
Калину не путай. Да. Ну, это уральская рябинушка называется песня. Вот. Поэтому он... Да, пошел дирижировать, да, приходилось немножко останавливать. Были под эмоциями, подогревалось тем, что вот, ну, сделали как бы доброе дело, выводим войска. Мы, вся эта беда в том, что мы-то видели во всех этих мероприятиях, что мы идем и делаем общее полезное дело. Нам говорили, что вы выводите,
а
мы не будем
создавать. А он вас не слушался, да?
Ну, как не слушался? Слушаться, ну, он вот не слушался.
Вы ему говорили, что не надо.
А знаешь что? Я ему говорил. Но он же у нас же тоже человек, есть человек. Он поворачивает голову, а там стоят наши члены делегации в роли министров этих и аплодируют. Ну, что в таких случаях?
Ну, с министрами надо.
Ну, разобрались потом, да.
А, да?
Их ну, почему? Нет? Нет, не снимать не снимали, а сказать сказали.
Нет, а Владимир Владимирович тоже, например, я видел, как когда к нам, видел его на концертах, вот так вот.
Ну, вот, что? И ну, ничего.
Играет.
Ну, тоже. Играет тоже, вот. Да.
И у меня вы поймите, что он поет даже.
Да, на вы представляете, что...
Вы слышите, как Путин поет?
Слышал. Грубо. Вы знаете, я нормально вам скажу. Же? Нормально. Я вам, знаете, что хочу сказать? Ведь самое главное... Надо в президенте видеть в первую очередь человека. И каждый человек имеет свои слабости, свои наклонности. И это нужно очень, как говорится, ну, чем больше мы об этом знаем, тем это лучше для всех, чтобы это было понятнее. Это наш избранный президент. Знаешь, вот там вот сейчас...
Или кандидат в президенты. Допустим.
Ну, вот ты имеешь в виду кого?
Ну, наших, че? Допустим.
А, ну, наших,
вы же
да.
работали
работал,
с кандидатом в президенты.
Работал.
Скажите, а почему вас тогда вот не позвали либо Трамп, либо Клинтон,
куда?
Госпожа Клинтон, в Штаты, чтобы вы там порядок навели, потому что иногда стыдно, что там происходит.
Спасибо. Пускай. Сань, я тебя об одном прошу. Понимаешь, в чем дело? Мы обязательно ищем каких-то блох. Вот там за рубежом, вот там они сделали...
Там не блохи, там сделали... тараканы.
Ну, хорошо. Посмотрите. Вот видишь, мы даже оценки даем, что у них там тараканы, все. Ну, такие. А у нас что, думаешь, не бывает во время организации президентских кампаний каких-то проколов?
Такого не
каких-то...
было.
Да, она сама виновата, я в первую очередь скажу. Угу. Если ты больная, не выходи.
Отлежись.
Мы лежали. Говорили впрямую, да, мы нездоровы сегодня, да, мы значит, там в больнице
я
или,
помню,
или в этом...
У Бориса Николаевича, я помню, по-моему, в Калининград мы приехали, что ли, вдруг смотрим, визит наш, быстренько. Я смотрю на Бориса Николаевича, у него он бледный, и губы синие,
ну,
и оказалось...
Вы?
Инфаркт, четвертый причем.
Да, там были такие случаи. Поэтому здесь вот играть надо, и пусть они там сами разбираются. Зачем мы? На экранах наших телевизоров устраиваем балаган.
В смысле?
Просто балаган, я тебе говорю.
То есть
люди,
показываем
которые, это? Не то, что показываем, обсуждаем.
А-а-а.
Но зачем мы это делаем, я не знаю.
Нет, мы с вами не обсуждаем.
Нет, мы с собой не обсуждаем. Я бы просто не стал бы даже на эту тему говорить. Угу. Потому что это, ребята, это их дело.
Пускай или там Клинтон уснул. Ну,
кто уснул? Ну, уснул, значит, уснул.
Уснул.
Ну, что, Буш в тарелку падал, как говорится, у него был приступ.
Старший или младший?
Старший. Вот. Ну, было это дело.
Да вы че?
Ну, что? Жизнь, да, вот что-то получилось у него там, какой-то желудочный там, процесс какой-то пошел. И он,
но мы не писали был, про
мы,
это?
Мы это не писали и не будем писать про это.
То есть у нас президенты как бы и не болели? И
не, вот, не, нет, не у нас болели, почему? Да. У нас почему не болели?
Ну
ребят, мы с времен, как говорится, и Брежнева, и Ленина, и Сталина, и Брежнева всегда даже выпускали так называемые медицинские бюллетени о состоянии здоровья.
Не было.
Ну как-то не было.
Это вот когда Борис Николаевич делали операцию,
ну,
и нас собрали.
И нас собрали и говорили, вот сказали. Будет операция, вот и будет послеоперационный период, нужно будет восстанавливаться.
Угу.
И поэтому и меньше было рассуждений на эту тему.
А вот при Леониде Ильиче, тогда же вы же уже работали?
Нет, ну я не работал в той компании.
Ну,
я
еще
был довольно молод для того, чтобы там у них работать. Я пришел в 85-м году, когда уже не стало.
Ну, тем не менее, вы к протоколу брежневскому тоже же имели
никакого отношения.
А вот подарки?
Нет.
А вот когда он приезжал?
Нет. Это не наш.
Ну, ясно.
У меня с 85-го года история начинается.
Ясно. А вообще много вы подарков перевидали за свою жизнь?
Ну, много, конечно.
Вот самый дорогой подарок какой был?
А как ты его оцениваешь, подарок?
Ну, не
знаю.
По денежкам.
По денежкам. Ну, вот. По денежкам, если ты богатый, вытаскивай свой карман, иди бриллиант, покупай и дари. В подарке главное в подарке, найти тему, чтобы она пришлась по душе. Чтобы я тебе подарил, даже вот там на твоем юбилее, завернутое, все, я тебе подарил, ты его не видел еще, пришел домой, раскрыл.
Угу.
ну, Шевченко молодец, а попал. И быстренько, или, значит, сейчас смс-ка, а раньше надо было письмом написать.
Положено, да?
Это просто, если понравилось. Ага. Спасибо большое за это. У меня вот таких, вот такая кипа, вот стоп. От глав государств есть. Мы попадали, но это работа. Начинается подготовка визита, начинается работа другой группы, которая состоит в протоколе, о том, что мы будем дарить от имени президента, например, там, президенту Франции или там, тому же Клинтону. Что?
Нет. Я ничего не дарил.
Ну, ты бы ничего не дарил, правильно. Но тебе подарили, ты ответно должен что-то дарить. Ага. Или ты так себя ведешь. Ну, да мне дарить, а я вам не подарю, да? Так не бывает. Да, были в свое время варианты, ради бога, приехал Брежневу машину во Франции. Вот.
Там еще взял, он взял?
А куда денешься? Надо забирать. Если ты не заберешь, будет нехорошо. Вот. Увозили, значит, ее. Но... А мы-то...
А это кто ему? Сходили. Митеран, да?
Ему дарил еще... Нет, не Митеран ему дарил.
А что, мы в ответ танк, этого... допустим?
Да какой там танк? Я тогда не могу сказать, потому что я тогда, не работал. Я могу рассказать тот период, когда... А здесь вот надо думать, чем он увлекается. Да, попасть под хобби – это плохо. Мы попали под хобби. У нас была вон завалена вся кладовая ракетками, машинами подачи теннисных мячей и мячами, и этими
теннисками. Не, мы бритву теннисками. Дарили. Борис Николаевич сказал, что у него старая слава.
Да, да, вы слава. Тоже дарили, да,
бритву.
Да, да.
А он брился ее,
брился. Брился.
Серьезно,
наши? Серьезно, вашей брился. Электрической.
Непарадные портреты с Александром Гамовым.
Я напоминаю, в программе «Непарадные портреты» с Александром Гамовым легендарный Владимир Шевченко, шеф протокола первого президента СССР, первого президента Российской Федерации, удивительный собеседник. Как Боря Ельцин-младший поживает?
Нормально поживает, занимается, нашел свой, никакого не бизнесом, он сейчас занимается очень интересным проектом,
это внук Бориса Николаевича.
Созданием одного из фильмов.
Я напомню, это сын Татьяны Дьяченко Юмашевой. Так, а значит, остальные внуки как? А, Елена Околова как?
Может, Елена Борисовна занимается семьей, у нее много и внуков, и правнуков теперь уже, как говорится. Не правнуков, слава богу, нет, извини. Вот. Внуков, поэтому там вообще-то, может, уже и есть. Ну ладно, подумай.
Ну,
я уже запутался.
Это еще одна недоработка шефа
протокола.
Нет,
нет, это недоработка. Это чисто человеческие.
Вот. У Юмашевых как все в порядке?
Ну, слава богу, да.
Они часто навещают на Иносина.
Да, ну, естественно.
Татьяна живет в Москве или
в Москве,
за границей?
В Москве.
Потому что все писали, что она где-то в Австрии. То есть все,
все Ельцины в Москве.
А бывает, что вот собираются все вместе?
Регулярно, как было при Борисе Николаевиче, все, кто свободен, в воскресенье, все на обед.
Каждое?
Каждое воскресенье, все на обед. Так это было при Борисе Николаевиче.
А правда, что на Иосифа немножко подвинули, немножко выселили там из Боровихи там куда-то?
Подожди. Вот опять, понимаешь? Взять и закатить. Вот взяли, выселили. Вот. Как можно выселить? Во-первых, вы знаете, что государственная резиденция есть государство.
Да.
Это не твоя.
Нет.
Вот. Да. Еще со времен, когда еще Борис Николаевич уже ушел в отставку, получив вот эти гонорары, он начал... себе строить там в горках там десятых дачку. Ага. Вот. Ну, конечно, он хоть и классный строитель, но занимался он мало этим делом. Так. Ну, и встал вопрос, когда Борис Николаевич умер, естественно, Данина Осина там по закону, сейчас не буду врать, не помню, сколько она должна была находиться, и она уехала и живет сейчас в горках десятых на своей личной даче.
На той, которую построил Борис Николаевич.
Которую, да, совершенно верно, начал. Ну, ее реконструировали, конечно, потому что то, что он построил, там не очень-то можно было жить.
Серьезно?
Ну, конечно.
Какую дачу построил?
Ну, не дело не то, чтобы он построил. Те возможности, которые были, они не соответствовали. Деревяшка, потом занимались довольно неплотно им, поэтому там что-то подгнило, что-то свалилось, ну, как бывает.
И вся семья там собирается. А что подают? Любимые пельмени Бориса Николаевича из рыбы?
Ты знаешь, что, значит, давай так, значит, у них уже сложилась своя, и они в одну неделю одно, в другую неделю другое, но, конечно, присутствие, то, что печет на иноч, на это их обязательно присутствует. А уж когда пельмени, когда там, я не знаю, рыба, когда утка, я не...
Непарадные портреты с Александром Гамовым. Продолжим. Через несколько минут. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Еще раз всем привет, а мы продолжим наш разговор с Владимиром Шевченко. Легендарный человек, удивительный собеседник. Сейчас вы узнаете еще больше интересного не только из нашей политики, но и из протокольной жизни. А почему вот последнее время, вот в крайнее время, я хочу сказать, вот часто стали вручать оружие президенту Египта? В прошлом году автомат Калашникова подарили. К примеру, Японии самурайский меч.
Это надо спрашивать ребят, которые готовили. Но это не случайно. Значит, он увлекается, значит, он любит оружие. У Бориса Николаевича, если мне память не изменяет, ружей 25, огнестрельного всякого оружия, тоже, наверное, было 25-30. У Владимира Владимировича, наверное, не меньше. Если он увлекается этим делом, значит, готовится подарок, какой-то эксклюзивный изготовление того же калаша. Это не то, что вот ты, на, тебе иди там с террористами борись. Это не для этого делается. Это делается, опять же, изучается его любовь. Тому же самурайский меч. Какой самурайский меч? Тот, который был у нас. У них его нету. И пошло-поехало. Вот это подарок. Он ему понравился. Вот, ну, королеве. Вот у тебя вот сейчас есть момент связанный. Как раз Борис Николаевич дарит самовар.
Королеве.
Королеве.
Это по вашей подсказке?
По моей.
Серьезно?
По нашим ребятам, да. Uh-huh. Она, ну, у них есть корни.
Русские. А, вы изучили, да, у кого какие корни?
Вот. А когда первый раз к ней поехали, мы везли фарфор. Наш ленинградский, бывший императорский. Вот. Она его собирает. Здесь так. Заказали самовар, именно толстовский самовар, из которого
сапогом.
Пил... Сапогом. Уже мы не сапог, а там другую вещь приспособили. Вот. Сапогом не было. Но это действительно... Вот этот самовар. И он ей пришелся по душе. Она приехала и потом прислала, что спасибо большое за подарок. Ширак. Что ему дарить?
Не знаю.
А он в юношеские годы, когда учился в университете, он, оказывается, у нас Пушкина переводил.
А, он же по-русски разговаривал, да?
Да, ну, он не разговаривал, он изучал русский язык, и потом как бы с первоисточника переводил Пушкина. И тут как раз подвезло, вышло полное собрание сочинений Пушкина, 30-томник. Мы ему отвезли. Когда мы ему дали, дикий восторг. И это называется «попал». Кто-то марки собирал. У нас марки были, особенно в советское время.
А Горбачев что любил дарить?
Ну, что значит «любил дарить»? Опять же, вы понимаете, в чем дело?
Неправильный вопрос.
Ну, что-то, может быть, ты немножко правильно сказал. Борис Николаевич, например, не очень любил жестовский поднос или что-то такое вот чисто. У нас все сувениры и сегодняшнего дня, сегодняшний день и предыдущий – это все, что сделано нашими промыслами. Вот Коль, например. Вот он увлекался камнем. Вот увлекался камнем,
вы
он собирал. Мы ему не возили камни, мы ему дарили камни. Значит, каждый раз что-нибудь одно. Когда там кусочек чароита, когда там что-то, и малахиты, когда что-то. И это действительно, это его любовь. Мы когда были у него...
Ну, это проще, у нас этого добра вот так вот в
стране. Ну, добра, но добро тоже исчезает. Вот малахита уже у нас нету с тобой.
Не знаю, нету. Я знаю места. Вот знаю, где.
Подскажи.
Я скажу потом, да.
Ладно. Скажи. В Заире я тебе могу сказать, там много.
Ладно. А Правда, что однажды живого медведя в Кремль привезли?
Ну, было дело.
Настоящего?
Настоящего. Ну, были в Сибири, значит, там этих медведь, ну, символ, как говорится, сибирской силы, всего нашего леса, хозяин, тролливали. Ну, молодые ребята, охотники небольшого медведя, ну, где-нибудь, я сколько там ему, наверное, год, может быть, там чуть побольше, привезли в подарок ему.
В Кремль прям?
Ну, позвонили, чтобы везут, как-то его не пусть. Пропустили в Кремль. Я сижу у себя значит, в кабинете, смотрю, что-то рычит. Что-нибудь понять не могу. Бах туда, значит, смотрю, медведь. Ну, я в охрану звоню, что это такое? Да вот подарок привезли Борису Николаевичу.
И что, и он увидел его?
Ну, и показали, конечно.
И что, он как отреагировал?
Ну, мне немедленно в зоопарк отдать. Вот. Мне нужен медведь. Ну, зоопарк
и как
отдали.
Судьба этого медведя?
Ну, ты знаешь, вначале мы следили, сейчас не могу сказать, как сложилось, не буду врать. Вот. Но то, что он был под контролем, и что он...
Что все да. знают, что это ельцинский
да,
медведь.
Да.
А вот я как-то с Наиной Осиной разговаривал, да. Она рассказывала, что очень много лошадей было у Бориса Николаевича.
Ну, не очень много было, это ну, очень много нет, но где-то порядка 5-6 было вот, подарков дарили скакунов. Ну, это в основном там туркмены наши, вот связаны с нашим Кавказом, да. И у Бориса Николаевича вот на даче была конюшня, он очень любил, приходил, там сам кормил их в свободное время, да, наблюдали.
Непарадные портреты с Александром Гамовым.
Я напоминаю, в программе «Непарадные портреты» с Александром Гамовым легендарный Владимир Шевченко, шеф протокола первого президента СССР, первого президента Российской Федерации, удивительный собеседник. Вот мы как-то встретились с Наиной Осиной на спектакле Юрия Полякова «Чемоданчик». Там про президента, там президент-женщина.
Да.
Но я не стал ее там напрягать, мы просто так за жизнь поговорили. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас как она, чем она занимается, как она себя чувствует?
Она себя прекрасно чувствует, она много читает, вот, работает над книгой, может быть, мы в конце концов
серьезно?
Ее издадим, да. Вот, она очень внимательна.
Вы первым нам об этом говорите, да? Вы больше никому-то не рассказываете?
Нет, ну не будем никому ничего не говорить, она уже неоднократно об этом мы говорили, и это не первый раз.
Давайте мы первыми. Вот.
Не, ну первыми, наверное, там трудно, я не знаю, когда это будет, может быть, еще.
О, какая молодец.
Вот, она, у нее очень широкий круг своих подруг, друзей, особенно статистического мира. Она живет очень интересной жизнью.
Как она реагирует? Вот пишут же сейчас.
Вот это не спрашивай лучше, это вообще раздираловка. Это просто нарвет себя. Я просто прошу не смотреть вот эти ночные передачи и тех людей, которые бурно аплодировали в те годы, когда был БН при власти. А когда его не стало, это вообще кощунство, чисто по-русски.
Кстати, вот. Между нами могу сказать, что меня раза два или три приглашали на такие передачи.
Да.
Но я никогда не хожу.
Нет, ну дядя, я просто не понимаю. Я понимаю, что нужно отвлечь внимание от каких-то проблем, которые существуют у нас сегодня, и больше поговорить о том, ой-ой-ой, как мы плохо там что-то делали в те времена. У нас это есть.
Вы считаете, что зря так на Ельцина наезжают?
Ребята, значит, если что значит, зря наезжают, наезжать, пожалуйста, наезжай, только говори то, как это было, почему это было. А сказать, что вы там развалил, продал все заводы, кому продал? Кто их купил?
Абрамович.
Значит, у Абрамовича были деньги. А когда Абрамович стал покупать? Абрамовича в 90-е годы вообще близко не было.
Березовский.
Чтобы как бы тебе по Березе-то ответить.
Ну,
потому
давайте.
Что Березов-то у нас человек-то такой, который руководил, как говорится, всеми президентами, которые
да,
только были
ставили.
У нас. Вот он всех ставил, да, и доставился. Понимаешь, в чем дело? Вот в каждом Царство Небесное, дай Бог, чтобы там было у него поспокойнее, чтобы он там не шебутился. Вот, поэтому, Саш, самое главное, надо говорить, надо изучать, но не криком стоящим, 5 человек слева, 5 человек справа, и начинать кричать, человек, который сидит у этого телевизора, у него крыша едет, он не может понять, о чем разговор ведется. Ведь ты жил в период, когда выходили у нас международная панорама, у нас выходили, сидели какие люди? Они говорили о том, давали... У нас сегодня, вот из всех программ, я бы, знаешь что, вот 5 минут, которые Соловьев дает возможность сказать так называемым, как он их называет, наш.
А вас зовут на такие передачи?
Нет, меня не зовут, я не знаю, что я не пойду. Вот. Потому что вот сидит, как он называется, у него тут придется вырезать. Ну вот, когда Соловьев ведет, а потом сидит этот, как его?
Эксперты.
Эксперт.
Да.
Вот когда говорит Кокошин, когда говорит Шахназаров, когда говорит, наш директор нашего архива российского, когда говорит условно ректор Московского университета, это вот это вот нужно только слушать. А остальное, что было драчки там 45-50 минут, это же глупость.
На этом позвольте нам, пожалуйста, закончить очередную непротокольную встречу в программе «Непарадные портреты» с Александром Гамовым. С удивительным человеком. Это бывший шеф протокола первого президента СССР, бывший шеф протокола первого президента России. И еще больше интересных фактов вы можете обнаружить на сайте kp.ru.
Непарадные портреты с Александром Гамовым.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.